Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Где-то в дороге мчится сюда Юрий Кабаладзе, который опаздывает. Он из аэропорта, прямо в самолет, он и должен быть. И здесь со мной сейчас Павел Филигенгауэр, военный обозреватель «Новой газеты». Здрасте, Паша.
Здрасте.
И Генри Резник, вице-президент Международного союза адвокатов, член Московской Хельсинской группы. Ждем еще... Здравствуйте. Здравствуйте, Генри Маркович. Здравствуйте. И ждем еще Алексея Митрофанова, депутата Госдумы, который тоже опаздывает. Но обещал быть. О чем мы сегодня будем говорить? Назвали мы сегодняшнюю тему с Юрием Георгиевичем «Уроки Ульмана». Дело в том, что на этой неделе был таки вынесен приговор по делу Ульмана. И, наверное, уже просто все знают эту историю Ульмана, поскольку тянется это все с 2002 года. Для тех, кто все-таки подзабыл, я напомню, что в январе 2002 года по дороге к населенному пункту Дай в Чечне разведгруппа из 12 человек под командованием капитана Ульмана остановилась. Ловила УАЗ и расстреляла 6 жителей Чечни, мирных жителей Чечни. Они были арестованы, вот несколько человек из этой группы, уже в 2002, но потом дважды, в 2004, 2005 судом присяжных были оправданы и отпущены на свободу. И дважды военные коллегии Верховного суда отменяли вердикт присяжных. В 2006 году Конституционный суд рассудил, что в отсутствии суда присяжных в Чеченской Республике следует разбирать дело профессиональным судом. И вот финал истории вот на этой неделе. Оглашен приговор, и получили 9, 11, 12 и 14 лет строгого режима 4 человека вот по делу Ульмана. Еще нюанс заключается в том, что один человек только был в зале суда, это Алексей Перелевский, который как раз отдавал команду, лейтенант Алексей Перелевский. Остальные, Эдуард Ульман, Александр Калаганский и Владимир Воеводин, скрылись еще в середине апреля, и они объявлены в федеральный розыск, до сих пор не найдены. Вот первое, что хотела бы спросить Павла и Генри Марковича. Скажите, пожалуйста, вот какие у вас мысли и чувства возникли, когда вы услышали этот приговор? Первое ощущение.
Кто, Павел, начнет? Ну, давайте, я все-таки юрист. Приговор профессиональных судей при двух отмененных оправдательных вердиктах суда присяжных никогда не будет принят как справедливый, во всяком случае, большинством граждан России. А, собственно, я стараюсь вообще не комментировать дела, в которых не принимаю участие, но здесь, поскольку это сюжет-то весь известен, он же очень прост. И судья присяжных, и сейчас вот этим военным судом, вот, собственно, было констатировано, что Ульман исполнял приказ. Присяжные посчитали, что исполнение приказа его освобождает от ответственности. А военный суд, констатировав, если верить сообщениям прессы, я тоже питаюсь
тем же источником приказ?
Информации, да, зафиксировав, что он исполнял приказ, посчитал, что это его от ответственности не исполняет.
Не освобождает.
Не освобождает, да. Не освобождает. Значит, вы понимаете, в чем же фишка-то? Понимаете, все-таки вот ситуация, которая имела место в Чечне, что это было? Это были военные действия. Была война или нет?
На мой взгляд, война.
Вот, понимаете, вот власть, между прочим, никогда не называла то, что происходит в Чечне, вот войной. Понимаете, исполнение приказа в боевой обстановке, тогда идут военные действия, это одно. А исполнение приказа, ну, такой вот мирная жизнь, ну, маленький там какой-то обостренится, немножко другое. Так что в данном случае я полагаю, что все рядовые, не очень рядовые граждане России, ну, которые, собственно, как честно сами с собой считали, что в Чечне идет война. Просто-напросто. Кто с кем воюет? Воевала Россия с Чечней. И все признаки военных действий, они, собственно, были налицо. Там сотнями гибли, в итоге там тысячи. Вот все-таки образовались некоторые наши военнослужащие. И вот в этой ситуации, если война, то простой человек, видимо, рассуждает на войне, как на войне.
Нужно исполнять приказ.
И нужно исполнять приказ. И мало ли, вышестоящий начальник, вот он говорит так, уничтожит, так? Что он имеет в виду? Неизвестно, оказывали они какую-то поддержку кому-то там, значит, а известно, что ведь на первых порах тогда эти части, довольно боеспособные, поддерживались большинством населения Чечни. Так? В данном случае приказ не обсуждался. Я полагаю, что есть вот, если у нас не установлен человек, который отдавал приказ, у нас же есть человек, который передавал.
Ну, он так говорит, а никто из вышестоящих начальников не признался, что...
Вот, понимаете, вот в этой ситуации, когда неизвестно, кто отдавал приказ, мое мнение такое, что в этой ситуации не могли быть осуждены.
Надо было искать тех,
в этой ситуации, Светлана, нет необходимых обстоятельств для того, чтобы признать этих людей виновными. И последнее. Вот вина в суде присяжных, это не то, что вина в профессиональном суде. Вот признать человека виновным, это значит, ну, как бы заклеймить в нем злую порочную волю, которая проявилась в его деянии. Вот помимо того, что осознавал он там, не осознавал, как он относился, просто-напросто... Вот в данном случае он заслуживает нравственного осуждения. Это специфика суда присяжных, которая немножко вообще многие не понимают, в отличие от профессионального суда.
Об этом продолжим.
Сейчас и последняя, последняя фраза я хочу сказать. Изменилась ситуация. Политические ветра задули другие. Я, например, считаю, была сделана, в общем, как оказалось, ведь в политике успех. Ну, правильная ставка на усмирение Чечни, значит, разделяя власть на кадыровцев. Война закончилась. И в этой ситуации, я полагаю, вот это изменение политической составляющей, оно, собственно, определило и, как мне кажется, решение и военной коллегии Верховного суда, которая отменяла все это, и последующий обвинительный приговор.
Спасибо, Павел.
Ну, конечно, там, с легальной точки зрения, когда войны не было, даже не было чрезвычайного положения введено в Чечне, но в действительности это только усугубляет вину Ульмана и его подельников, поскольку если было бы военное положение, это, или война была бы реально действовать, без закона военного времени, за неисполнение приказа, им бы, в общем, их могли бы серьезно наказать. А в данном случае, когда нету войны, нету чрезвычайного положения, за неисполнение приказа им не было бы вообще ничего. Но это не с точки зрения легальности, это с точки зрения морали, так сказать, что это просто палачи и убийцы. А вот то, что они сделали, это военное преступление. Военные преступления это особые преступления. Причем преступление против не только военное преступление, преступление против человечества. Ссылка на приказы в данном случае несостоятельна. Так любой это многократно пытались сделать. Разные там просто охранники эсэсовские говорили, что мы убили мирных людей. Ну, нам приказ был, мы солдаты, мы должны исполнять приказ. Это не так. Приказы такие, то есть исполнителям следует наказание, как и тем, кто отдал приказ. Но исполнители, так сказать, им свое наказание. Это очень важно, что исполнители, так сказать, стрелочники, а в действительности палачи, должны получать свое наказание. Потому что без этого такие преступления будут происходить и продолжаться. Потому что начальники никого сами, как известно, своими руками не убивают. Они их убивают руками своих палачей, подчиненных. И в этом очень важно, что в конце концов Ульман и прочие получили свой срок. Хотя дело это явно разрастается, потому что дело становится шире. И дело сейчас даже не в том, кто именно там им отдавал приказ, там вот этот майор, который получил тоже свой срок, или кто-то выше, оно разрастается, потому что сейчас Ульман укрыт, он скрылся. Я уверен, что, скорее всего, укрывательство Ульмана, в нем участвует высшее военно-политическое руководство страны. И так что это дело сейчас становится более серьезным, чем оно было когда-либо.
Павел, так война была или нет?
Войны не было.
Не было, вы считаете, да? Или это не было названо?
Это не было названо.
Там не действовали законы военного времени, там не было объявлено.
Минуточку. Военный конфликт. Скажите, пожалуйста, реально, граждане России воспринимали это как войну или нет?
Дело не в том, как это воспринимали.
Это именно очень важно, потому что
действовали законы мирного времени.
Суд присяжный. Дело в том, что закон там никакие не действовали, возможно, вполне. Подождите.
Нет, они могли не исполняться.
Скажите, пожалуйста, вот ответьте мне на вопрос.
Подождите одну секундочку.
Граждане России, как воспринимали это?
Воспринимали как войну.
Есть война или нет?
Гражданское население воспринимало как
войну. Определенно, совершенно.
Да. Я хочу представить еще...
Не в этом.
Паш, одну секундочку.
Дело-то в этом.
Нет, не в этом совсем.
Да мы же приговор обсуждаем с вами.
Сейчас, нет, секунду.
Это моральную вину усугубляет Ульмана, то, что там не было войны. А была бы война, все равно это преступление.
Одну секундочку, остановитесь. Я представляю Алексея Митрофанова, который к нам только
добрый
что присоединился. Леш, да, мы здесь уже... Добрый вечер. Я задала всего лишь первый вопрос о том, какое первое впечатление у каждого из присутствующих после того, как узнали о приговоре по делу Ульмана?
Ну, приговор своего рода политический компромисс. То есть они получили срок и не могли не получить в связи с тем, что не получение ими срока вызвало бы серьезную реакцию негативную и на Западе, и в чеченском обществе, а мы все-таки заботимся сейчас о том, чтобы чеченское руководство не получало такие фолы, так сказать, у себя, да, на поле, да? Вот. Но чеченское, да, потому что, ну, чтобы не Запад, да, уже давно плевать. Вот. А как бы, так сказать, положение Рамзана Кадырова для нас существенно, да? И оправдание Ульмана было бы личной, так сказать, пощечиной ему, Рамзану, да? Поэтому...
Что они, жертва гармонизации отношений межнациональных?
Нет, смотрите, с одной стороны, в чем размен произошел? Приговор вынесен, нету помилования, как по решению присяжных раньше, то есть, когда признали невиновным, не помилование.
Не помилование.
Это не то слово,
а
да.
Невиновные.
Признали невиновным.
Да. Что, естественно, вызывало негативную реакцию, так сказать, и среди чеченцев, и другой. Но сейчас их нет. То есть, явно их укрыли, они ушли. Конечно, я не думаю, что они в комфортной ситуации находятся сейчас, Ульман и
товарищи.
Его товарищи. Да.
Лучше,
чем в тюрьме. И таким образом это такой размен. Вот у них будет срок, а они будут, так сказать, где-то там находиться, но как бы искать, по крайней мере, при нынешнем руководстве их не будут. А вот ситуация изменится, тут Бог его знает. Никто им гарантии дать не может.
То есть это скорее политическая необходимость, нежели справедливость?
Ну, это политически... Дело в том, что они же ушли... Приговор справедливый? Справедливый, да? Ну, с точки зрения части общества, будем так говорить, да? Не вызывает раскол глубокий в обществе? Не вызывает, потому что, ну, понятно, патриотические силы, как всегда, там, напрягутся, да, ну, напрягутся, пойдут на выборы, так сказать, в итоге. Ничего такого нет. Ребята живы, да, они не пойдут в тюрьму, нет. Где-то находятся сейчас под другой фамилией, с другим паспортом, там, называются по-другому, и все, и как бы... А может быть, в Черногории где-нибудь живут спокойно.
Вот мы по-разному.
Вот, и все. Да, то есть произошел политический размен, но по-другому, в большом государстве невозможно, да, абстрактно и справедливости
сейчас мы продолжим,
не может,
я
да?
хочу, чтобы проголосовали. Вот я заложила сегодня опрос, я хотела узнать ваше мнение. Дело в том, что я ведь не случайно спросила именно про первое ощущение. Наверное, у каждого из нас, кто услышал приговор по делу Ульмана, возникло ощущение, справедливо или несправедливо. Вот не вдаваясь даже в юридические тонкости, во всякие разные политические обстоятельства, вот справедливо или несправедливо завершилось дело Ульмана. И поэтому я хочу вас спросить. А те, кто считает, что да, это все же справедливо, наберите, пожалуйста, номер 660-0113. А те, кто считает, что нет, это никакая несправедливость, то 660-0114. Я сейчас нажму старт, и вы начинаете, пожалуйста, голосовать. Так, почему-то стоп у меня. Почему стоп? Нет, все, старт, все, пошло голосование, все, голосуйте, пожалуйста. Итак, еще раз, справедливо ли завершилось дело Ульмана, справедлив ли, на ваш взгляд, приговор? 660-01-13, если да, и 660-01-14, если нет, вы считаете приговор несправедливым. И появился еще один участник нашего разговора, это мой коллега Юрий Георгиевич Кабаладзе, только что
приехавший
из аэропорта. Да.
Ничего не понял.
Да, ничего не понял, почему я ничего не понял?
Потому что торопил.
Они преступники или нет? Надо было судить.
Вот твое ощущение все-таки. Это справедливый приговор или нет?
Мне кажется, справедливо. Как-то я был настроен на то, что вот пора их как бы наказать. Скажите, но потом я послушал вас, и вы меня как-то сбили.
А у меня вопрос. Вы знаете, у меня вопрос, Алексей. Мы поставили разными словами один и тот же диагноз. Звучит он так. Политика задавила право.
Конечно.
Вы сказали, Леша, вы сказали, значит, что этот приговор, мне кажется, справедливым. У меня вопрос такой, а предшествующие вердикты суда присяжных, они были справедливы?
Нет.
Далеко не все.
Я, кстати, не сказал, что мне кажется.
А вы имеете в виду по Павел Ульмана?
Да.
Политически обусловлены абсолютно несправедливо.
Значит, минуточку. Не были они ничем обусловлены. Они были обусловлены представлениями простых людей о том, о поступках солдат и офицеров на войне. Угу. Вот понимаете, значит, разница восприятий, вы говорите о том, объявлено было, там не объявлено, чрезвычайное, не чрезвычайное. Понимаете, в чем дело? Люди, просто здравомыслящие, все воспринимали эту ситуацию как войну.
А по-вашему, во время войны можно убить спокойно, сначала связать, потом пристрелить женщину, мирного человека, не имеющего ничего отношения.
А вот я могу ответить.
Это не военное преступление?
Подождите, идет приказ.
А какая разница? Этого нельзя делать никогда.
Гибнут солдаты.
Да никто там не гиб, там не было боевой обстановки.
Подождите.
Никто там не гиб вообще.
То тут, то здесь. Взрывы.
Да не было там никаких взрывов. Это люди вообще ни разу еще в боевой действии
еще
не
участвовали. Еще раз напомним.
Группа Ульмана не воевала.
Еще раз напомним, что группа Ульмана стояла на дороге. Ехал автобус, которому вроде как велели остановиться, он не остановился. Дальше была дана очередь. Кто-то ранен, один человек убит. Дальше оставшихся вывели из автобуса. И после этого вроде бы был запрошен приказ оставить или нет. И далее последовало, что у вас нет живых. Дальше их расстреляли. И мало того, еще пытались сжечь, и автобусы, и эти самые трупы. Вот вопрос, если люди не чувствовали себя виноватыми в этой ситуации, они стали бы сжигать следы и пытаться
скрыться? Нет, они военные преступники. Здесь неважно, война это была или не война, они военные преступники.
Ситуация
и причем за неисполнение этого приказа им бы ничего не было вообще.
Здесь
я знаю, в Чечне не было, там вот за неисполнение приказа могут дисциплинарное наказание, в принципе, и послать домой.
Одну секундочку, остановились, я еще
ни
раз напомню.
Ни тюрьмы, ни расстрела. То есть это просто палачи. То, что в нашем обществе многие считают, что убивать мирных людей это хорошо, если они чеченцы, что это здорово вообще.
Скажите, когда идет партизанская война, если эти отпущенные буквально через некоторое время присигнализируют где находится группа.
Да где нам присягнули, там не было боевых действий в том районе.
Мишка, вы там были.
Отражено в материалах действия.
Не все одновременно.
Да. Алексей Митрофанов. Да, Павел, у меня к тебе вопрос. Ты знаешь про инструкции по особым отрядам, которая была во время войны, по отрядам, которые работали там в глубоком тылу, встретив местного жителя, его надо ликвидировать. Ты знаешь, что убивали всех? Вне зависимости, женщин, почему? Мало ли, расскажет. И тогда весь отряд погиб.
Извините, я об этом приказе знаю.
Ликвидировали любого мальчика, которого они видели.
Послушай, я знаю про то, я был в той же 22-й бригаде во время первой чеченской. Был я в расположении, был и в под Ростовом в Аксае. Был в их распоряжении и разговаривал и с офицерами, и с командиром бригады, когда они базировались около Моздока и вели в Чечне. Тогда высадили большую группу десантников около Нового года, высадили в тылу. Там они должны были дорогу перекрыть, вывести их не сумели, они тоже встретили двух людей, не убили, потому что это граждане России, понимаете, это не чужие граждане. Но они убили граждан, они убивать никого не стали. В результате их окружили, они сдались, потом их обменяли.
Да, эти люди сдали.
Почему? Они сдались, вся группа, все 50 человек.
Кто
майор Иванов, который принимал решение, я с ним разговаривал. Убивать своих, это свои люди, это граждане России.
Они попали в плен.
Скажите, пожалуйста, с которыми в Чечне. Боевые действия велись или не велись, я не знаю, я уже начал сомневаться в этом. Не сомневаться так просто уже.
Боевые действия ведут вооруженными людьми.
Скажите мне, пожалуйста, война партизанская во многом. Скажите, пожалуйста, с кем воевали там наши войска? Со своими или нет?
Там воюют со своими или нет? Воюют с комбатантами. С мирные люди, это не комбатанты.
Извините.
Тех, у кого нет оружия, с ними не воюют.
Подождите. Диагноз, Павел, то, что вы знаете, я давно забыл. Диагноз такой. Ситуация ненормальна сама по себе.
Почему? Для военных это нормальная ситуация.
В этой ситуации любое решение не будет принято целиком обществом. Она ненормальна. И, конечно, Олег абсолютно прав. Этот приговор, он продиктован, безусловно, конечно, политическим
ветеранов. Ну, справедливый для членов,
почему почему так долго все это тянется?
Минуточку.
Оправдали, второе.
Потому что судили присяжные, которые руководствовались своими представлениями. Вот своими. У них такие представления. Там война идет. Да никто там не был отобран.
Были отобраны, там не было ни одного чеченца среди присяжных. Не было среди
чеченцев. Ну, потому что в Ростове там нет чеченцев.
Там не было чеченцев, а преступление было совершено против чеченцев и в Чечне.
Значит, опять же, в этой ситуации абсолютно ненормальной. Невозможно было подобрать ненужный состав присяжных. И невозможно обеспечить принятие справедливого решения профессиональным судом. Это патовая ситуация абсолютно.
А можно мне минуту одну сказать, чтобы не перебивали? Вот, Павел, я продолжаю ту историю, которая была. Обстреляли они автобус, да? Там ранены. Они отпускают этот автобус с раненым. Эти люди приезжают, поднимают своих в соседних селах. И этим пацанам конец. Вот логика войны. Я вам просто
объясняю. Это неправда.
Не-не-не, Павел. Эмоции потом.
Тихо, Павел. Это просто неправда.
Ну, ты сам рассказал историю, когда людей отпустили, а потом всю группу забрали. Всю эту группу арестовали. А если бы они замочили их, эту группу не взяли бы.
Извини, это логика войны. Я объясняю тебе, что там была другая ситуация. И они были в тылу. Эти не были в тылу. Они могли этот автобус задержать и вернуться в расположение. Они были среди своих. Они,
успели бы вернуться? Мы же не знаем там что.
Ну, конечно, успели бы. Да. Но там операция проводилась уже в оккупированной территории.
Кто отдал приказ? Нет человека, который отдал
приказ. Есть майор, который отдал приказ и получил срок.
Павел, а есть ощущение, что это действительно человек, который сам принял решение и отдал приказ? Или ему кто-то приказал? Или вот этот вот майор и есть источник зла?
Нет, он не источник зла, конечно, там зла-то побольше, возможно, есть и повыше, но человек, отдавший приказ, существует.
Какой мотив? Кто был этот раненый? Может быть, он знал, что эти раненые из какой-то группы,
которые... Их могли задержать на сутки, на больше, там не было никакой военной необходимости, никого убивать не было.
Так,
это чистое палачество.
Скажите мне, как вы думаете, какой результат голосования? Как я остановила уже давно, потому что примерно держались уже одни и те же проценты. Я остановилась, когда у нас 736 квалифицированных звонков, то бишь без повторного набора. Да?
Большая часть считает несправедливым.
Да, вы правы. 59% считает, что несправедливый, и примерно 41% считает, что справедлив этот приговор.
Но тем, кто несправедлив, я скажу, их же нет. И в ближайшее время их не будет.
Кого?
Ну, кого?
Осужденных. Конечно. Один единственный только.
А куда же они делись?
До этого
их. А куда делись они? Вот вы нам ответьте.
Да,
вот куда
они делись?
Это не надо.
Юрий Георгиевич. Светлана Никитина, ответьте нам.
Кто из нас ближе к спецслужбам?
Вообще-то, Юрий Георгиевич. Он из другой.
Я встал давно на путь исправления.
Не надо.
А вот все же, твои соображения. Куда делись Ульманы товарищи? Вот эти три человека. Куда они делись?
Вообще странная история, да, ну... Скорее всего, да, помогли спрятаться.
Свои же, да? Но и они вообще, где-то ждут? Ждут новой ситуации? Ну,
вообще это ужасно. Мне кажется, что сидеть в тюрьме, что вот так прятаться, одно и то же.
Нет, ну для профессионалов, они же этому и учились.
Да
меня не
беспокоит. Да ну в каких лесах? Зачем в лесах?
Ну почему? Ну что, разведчик должен готовиться?
Ну их будут искать или нет?
Почему другое?
Потому что другое. Ты знаешь, что такое спецназ, ГРУ?
Дело не в этом.
Мы много общались.
Их будут искать, но не найдут.
Остановились, потому что подошло время. Время новостей середины часа. Я напоминаю, что это бурная сегодня программа «В круге света». Мы разговариваем с Алексеем Митрофановым, Павлом Фельгенгауэром и Генри Резником. И сразу после новостей середины часа мы продолжим разговор об уроках дела Ульмана.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
«В круге света». Программа Светланы Сорокиной.
И вновь мы в эфире, мы говорим об уроках дела Ульмана, это программа «В круге света», у микрофона Юрий Кабаладзе, Павел Фельгенгауэр, Генри Резник и Алексей Митрофанов, и я, Светлана Сорокина. Я хотела, прежде чем мы продолжим наш разговор, вот здесь вот быстро пробежаться по СМС-сообщениям. Как это невиновны? Покойники есть, а виновных нет, Митя из Москвы. Вы удивили, пишут Резнику, удивили и разочаровали занятой вами позицией. Там дети убивали, женщины убивали. О чем вы говорите? Ульман – жертва системы. Не выполнив приказ, он сел бы в тюрьму за невыполнение, пишет Александр. Неужели нельзя вычислить, кто отдавал приказ? Фельгенгауэра на Луну? пишет Андрей из Петербурга. А я поступил в Акакульман, Александр пишет. Он был в разведке и выполнял приказ и спасал свой отряд. Ну и так далее, и так далее. Возьмите автомат, прогуляйтесь по Чеченской Республике. Я думаю, вы сразу поймете, почему Ульман не виноват. Ну и в том числе, правда, есть и как раз в противовес вот вашей точке зрения, что если бы кого-то из ваших близких, кто-то из ваших близких попал бы в эту ситуацию, наверняка рассуждали бы по-другому. И не случайно там после Великой Отечественной войны были суды, которые судили военных преступников. Нельзя все оправдать военным приказом, пишут нам в том числе люди в СМС-сообщениях. Есть здесь и такой вопрос. А законно ли было судить заочно?
Светлана, я хочу определить четко свою позицию. Угу. Это удар по самому большому достижению нашей реформы судебной, суду присяжных. Два вердикта двух составов присяжных, невиновный вердикт. Нельзя при двух оправдательных вердиктах, простите меня, делать отмену и пересуживать. Вот. Присяжный.
Вот здесь можно согласиться, на самом деле.
А да. Можно не согласиться? Нет, а если бы в Чечне был суд присяжных? А если бы в Чечне?
Другой вопрос. Вы с этой точки зрения.
Ну, а если бы там был бы прям противоположный результат? Ну, так полагаться тоже.
Ситуация такая. Вот просто-напросто был организован в соответствии с законом суд представителей народа. Понимаете?
Да, был такой вот, да.
И вот было, вот так было. Понимаете, в чем дело? Справедливости, которая бы всех удовлетворила, в общем... Она недостижима по этому делу. Ситуация ненормальная. Теперь относительно заочности. Ситуация достаточно мутная. Угу. Вот, если строго придерживаться канонов все-таки, они не выступили в прениях. Вот, и в таком случае состязательная процедура, она не была соблюдена. Вот если бы, скажем, они выступили в прениях, и последнее слово осталось бы только. В таком случае ситуация была намного чище. Так что вообще с точки зрения канонов процесса выносить нельзя было приговор. Но сейчас, поскольку у нас введены нормы насчет заочного осуждения...
Да, что удивительно.
Да?
Да.
Вот, а я не знаю, вы же поднимаете.
Ну, вы, я же часть коллективного органа, а не я. Я один из 450 депутатов.
Я хотел вас видеть чистым индивидуалом.
Да.
Так вот я могу сказать, поэтому ситуация мутная. С точки зрения вот такого, как мы говорим, систематического толкования принципов процесса, нельзя.
А почему?
Но если так... очень хочется, то в таком случае можно, да.
А почему так настойчиво все-таки вот государство добивалось, да, вот, все-таки вот осудить?
Да? А вы знаете, ну, очень хорошо, решение.
Алексей
очень хорошо сказал. Вот просто да, я сказал то же самое, но там немножко...
Там было военное ведомство против Рамзана Кадырова, так сказать, его влияние в Кремле, значит, военное ведомство и Сергей Иванов были против, считали, что нельзя осуждать.
Нет, действительно.
Что в конечном итоге это действительно некий результат политического торга, что мы их как бы осудим, а при этом они не сядут, а будут где-то скрываться.
И тема будет закрыта.
Оправдательный вердикт присяжных, конечно, удар по авторитету Рамзана Кадырова, безусловно.
И некое возбуждение настроение.
А поскольку ставка на кадыровцев осталась правильная, оказалось, да? Ну, все-таки Чечня-то она вроде усмирена, да?
Политически. Ну, так как мы знаем из официальных источников.
Пока
но,
да.
Нет, у меня сведения из источников заслуживающих доверия, все-таки, понимаете?
Угу. Нет, ну она действительно находится под контролем.
Да. Все хорошо?
Нет, все более-менее сносно.
Ну, под контролем находится, по крайней мере.
Да, скажем, вот так, понимаете, да. Вот, и поэтому, да, конечно, безусловно, политическая составляющая здесь, она была определяющая.
Владимир, из интернета вопрос. Господа, почему в России почти все судебные процессы по обвинению в избиении и убийстве людей нетитульной нации, который проходит с участием присяжных заседателей, заканчивается оправдательным вердиктом.
Значит, это неверно.
Ну, такой у нас народ.
Это неверно.
Ну, как неверно? Знаем примеры.
Извините меня, это неверно, я могу вам сказать. Ну, во-первых, так, очень интересно. В Санкт-Петербурге, слава богу, присяжные. А сколько могу бы отстаивать суд присяжных? Они не потеряли здравого смысла, оправдали вот этого вот обвиняемого, которого предъявлено обвинение в убийстве Нурпаши Султоновой. Кстати, вьетнамцы оправдали. Затем выяснилось вообще, что, возможно, эти люди, они хулиганство не совершали, что их вообще и не было, понимаете, когда вот эта группа подавала. Вот, по этой причине в суде присяжных, хотим мы не так, не хотим, действует презумпция невиновности. Понимаете, и сомнения истолковываются, как требует того, в пользу стороны защиты. то есть обвиняемых. В наших судах профессиональных презумпция невиновности
отсутствует.
Со скрипом отсутствует. Зубовным, вот она применяется.
Это одно. А потом еще один момент. Вот могу сказать, как заместитель председателя комитета по конституционному законодательству, да, надо лучше прокуратуре готовиться к многим судам. Просто чисто в профессиональном плане, потому что часто вот по ряду, так сказать, процессов люди особенно не занимаются, да, так сказать, знакомятся с материалами там по ходу пьесы, да, так сказать, и, естественно, адвокаты выглядят сильнее, чем прокуратура.
Конечно, у меня к вам такой вопрос.
Ну, а я побыватель. Я вот слушаю один здесь.
Конечно.
Здесь выступление адвоката.
Присяжные, вот, это как есть... раз на ухо. Это все, что скажут.
Состязательность?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, оправдательный вердикт – это нормальное завершение судебного процесса или нет? Или нормальное завершение только обвинительное?
Нет, на мой взгляд, оправдательный
должен быть. На этот вопрос не имеет.
Почему? Это чье-то упущение.
Нет, действительно, это я согласен с тем.
Должен быть справедливый. Да?
Я согласен с тем, что действительно это очень плохо, когда решение присяжных отменяется.
Действительно никуда,
когда человека за то же присяжных. Самое преступление судят несколько раз, оправдывают, а потом судят, пока не засудят. Это недопустимо.
И уже ощущение,
это
что это все несправедливо. Конечно.
Но одно дело, это уголовное преступление. В данном случае это не уголовное преступление. Это военное преступление, и к тому же явно подпадающее под определение преступления против, как у нас говорят, гуманности, а именно против человечества. А такие преступления и оправдания судом присяжных, тем более в стране, которая совершила, где в общем, как бы, власть участвовала, соучастник этого преступления, можно отменять и нужно отменять. И к таким делам нету срока давности, невозможны амнистии. То есть амнистии можно привести внутри страны, но они потом не будут отменены. Это совсем другая история. Это не хулиганство.
Напоминаю вам, вердикт присяжных не может быть по существу отменен. Вот если он вынесен, он не может быть отменен по своему содержанию. Только процессуальные нарушения. Процессуальные нарушения там были надуманы определенно, совершенно чистая политика.
Геннадий Маркович, ну тут вопрос к вам опять, да, в СМС-сообщениях. Вы что считаете, что за военные преступления вообще не может быть ответственности?
Почему? Я так не считаю. Я еще раз говорю, что в данной ситуации власть не назвала то, что надо было назвать словом «война». В Чечне была война. И так понимают это обычные люди, что нам доказали вердикты присяжных. Еще раз говорю, и присяжные, и суд профессиональный зафиксировали. Они исполняли приказ. Присяжные посчитали, что исполнение приказа освобождает от ответственности, да, то есть невиновными делает. А профессиональные судьи сказали, констатировав, что да, был приказ, не освобождает.
Вы, как юрист, считаете, они преступники или нет?
Я, как юрист, в данном случае считаю, что...
Надо знать все
вердикт.
Нюансы.
Нет, определенно, я никогда, извините, вообще
ну
не скажу.
Ну все же.
Подождите. Вы хотите, чтобы я, не участвуя в процессе, сказал о том, виновна или невиновна, Светлана, никогда этого не будет. Я просто говорю, присяжные дважды собирались и дважды вынесли свой
вердикт.
Хорошо,
переквалифицирую вопрос.
Переквалифицирую.
Люди, которые вот таким образом исполнили приказ, расстреляв людей из автобуса, мирных жителей, там учитель был, женщина, подросток.
Граждан
вот
России.
Так вот расстреляв граждан России, потому что за неотсоединение Чечни воевали.
С кем мы воевали, с кем, интересно?
С гражданами России.
Да, но они так
комбатанты. Так вот, и они не комбатанты. Так вот, люди, расстрелявшие, вот пусть это не Ульман, то другие, было, конечно, много других таких же случаев, да, вот люди, расстрелявшие вот таким образом мирных граждан Чечни, России, вот они преступники или нет?
После идиотского вторжения в 1994 году все мирное население или большинство поддерживало тех, кого мы называли боевиками. И поэтому, очевидно, в процессе самом, наверное, присяжные, они решали для себя вопрос, была ли угроза для Ульмана и его товарищей.
У меня вопрос такой аналогичный. А те, кто стрелял из танков по Белому дому в 1993 году, это кто? кто знал, что там находятся депутаты и никакие не комбатанты?
Слава Борис Николаевичу, что он лишь решился вас расстрелять.
Я согласен.
Слава Борис Николаевичу.
Потому что я считаю, что это преступление.
Была гражданская война.
Посмотрите, а вы знаете, что эти ребята, некоторые из них стали генералами? Не буду говорить. Один там стал генералом. Понимаете? Их не судили, как Ульмана.
Нет,
и никто не плакал по этому поводу. Какой бой? Какой бой?
Шел в Белом доме, были вооруженные люди тоже.
Но боя-то не было там, извините, были вооруженные, не приметили.
Ну, на мой взгляд, это было преступление.
Я там был, там стрельба шла.
Люди, правильно? Правильно. Это было такое же преступление, как Ульмана.
А я был в Кремле. А я был в Кремле. И, знаю ситуацию, когда пишу в ночь 3 на 4, готовился брать оружие. Потому что если Макашов с товарищей попер был не на Останкино, а на Кремль.
Скажите, Паша, одну секундочку. Вот еще один вопрос к Генри Марковичу. Вот берем там классический пример, да, Великая Отечественная война, немцы расстреливают деревню за пособничество партизанам, справедливо подозревая, что вся эта деревня подкармливает партизан и периодически тоже в лес к ним туда ходит. Это преступление?
Важны нюансы здесь опять.
Что немцы проиграли. Самый важный нюанс, что немцы проиграли войну, и поэтому их 60 лет ловят. А если бы было наоборот, то все было бы...
Ловили бы деревья.
Да, ловили бы деревья. Так что это чистая политика.
То есть везде только победители диктуют.
Светлана, эта ситуация с точки зрения права, она вот неопределенная. Она мутная. Вы хотите, она мутная, вы понимаете, в чем дело?
Нет, извините, есть вполне определенные, извините, с точки зрения права.
Юриспруденция заведет куда-то в дебри аморальные.
Нет, извините, право есть. Проводятся сейчас вот процессы в Гааге, Международный суд по преступлениям бывшей Югославии. Вот скажем, если смотреть на дело Ульмана, вот первичные обстрелы с засады автобуса, даже не с мирными, как выяснилось, с гражданами, это действительно пограничный случай. Это может быть преступление, а может не быть. То есть понятно, что в ходе боевых действий гражданское население тоже страдает. Это неизбежно. А вот последующий расстрел, когда они там даже перевязали, кстати, раненого, а потом через 3 часа их пристрелили всех, точно зная, что это не боевики, что там есть женщина, что это мирные люди. Вот это действительно настоящее военное преступление.
Опять вопрос всем. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, в конкуренции политики и права, что должно торжествовать, право или политика?
Право.
Вот. Скажите, пожалуйста, вот вердикт по делу Симпсона, да?
Да.
Он многим казался...
Разделено было общество, да, американское.
Вот разделено оно было, понимаете? А вот вердикт присяжный вынесли.
И все.
И все. Это называется правовое государство. У нас государство, ни в коем случае не тоталитарное, извините, нет.
Как в знаменитом фильме «Свидетель обвинения».
Я могу вам сказать, у нас государство политическое, политическое, политика давлеет над правом. И это прискорбно, что такое отношение к вердиктам представителей народа, которые на основе закона, между прочим, разрешают уголовные дела.
Это не единственный прискорбный пример торжества политической
вещи. Оставьте, пожалуйста.
И, вот по бывшей Югославии, там многие были оправданы внутренними всякими разбирательствами.
Ну подожди, у Белого дома было 500 трупов. 500 трупов, они штабелями лежали. У меня есть кадры, моя жена там снимала. И кто за это ответил? Никто. И никто не ведет никакого расследования. Тонкие вопросы, не надо так сказать, это вот очень тонкие вопросы. А тоже получили ребята приказ, такой же приказ конкретно, там сидят не те, давайте, значит, решайте.
Что опять, же, Алеша, та же история. Тогда была ненормальная ситуация, которая не могла быть разрешена с помощью канонов. И сейчас ненормальная ситуация. Вот, понимаете, сама ситуация, которая была в Чечне тогда, она ненормальна.
Плохо другое, я вам скажу, что когда высокий руководитель чеченский, допустим, идет в Кремль, и ему не могут там сказать, вот преимущество демократии, разделение властей. Когда можно, 10 лет назад, можно было сказать, старик, не можем. Вот американцы давили на Ельцина, ратифицируйте СНВ-2. На что наши говорили в Кремле, в Думе сидят коммунисты ЛДПР, мы не можем их пробить. И американцы верили в это дело, потому что действительно бегали всякие люди с Кремля, просили ратифицировать, но ничего этого не делалось, да? Вот, так и здесь. Было бы правовое общество, пришел бы высокий чеченский представитель, ему бы сказали, старик, извини, присяжные, я не хочу в это дело влезать, это дело мы не можем трогать, а когда все знают, что все по понятиям, как в бригаде, да, там слово
это
за слово.
Это есть
там...
гениальная история, как к Сталину обратились депутаты британского парламента, когда они посадили жен вышедших, ну, женщин, вышедших замуж за англичан. И они поставили вопрос перед Сталином. Сталин ответил, что, знаете, да, я с вами согласен, вот обращаюсь в парламент. Ну, не хотят депутаты. Не
и это смешно. Да. Но я вам честно скажу, когда в 95-м это говорил Ельцин, в это верил весь мир. Да?
И
это
а сейчас уже никто не поверит, конечно.
Вот в том-то и продукт.
В свое время Александр II, самодержец, к нему обратились, чтобы он там по делу по одному вмешался. Вы знаете, что он сказал? Знаете, граф, сказал он, Александр II, сволочь, убили, конечно. Человек сказал, знаете, граф, суди, судись-ка это дело, и не нам с тобой сюда вмешиваться. Представляете, какого угробили? Какого края угробили?
Никто из
Ромовых
никогда. Александр II никогда не вмешивался. И, между прочим, граф Палин вмешался в дело Засулич. Так вот, Кони, который был председателем суда, он, соответственно, ему ответствовал, вот, что не твое, граф. Вот это вот дело.
А значит, был у нас в России короткий период торжества правосудия.
Были все-таки кони у нас.
Извините меня, это после убийства Александра II.
Скажите мне, пожалуйста, да. Вот в связи с этими грустными примерами, давайте уже подводить итоги и понимать, какие у нас уроки из этого вот дела. Ну, первый урок, как я понимаю, что спецслужбы своих не сдают. И, видимо, где-то сейчас припрятаны. Ну, в данном случае все-таки куда-то припрятаны.
Это дело
корпоративная солидарность.
Это системная война. Это разные истории.
Только получив указание руководства, а так сдают.
Да. Нет, ну, понятно. Значит, руководство посчитало нужно все-таки не сдавать. Ну,
это системные войны, да, это сказать.
Mm-hmm. Второе, что все-таки решили для, так сказать, умиротворения нравов вынести этот приговор, поскольку неохота ссориться с тем же там Кадыровым и его товарищами. Третий вывод, это то, что в очередной раз дискредитирован суд присяжных.
Да.
По законности, но
еще это самое печальное. И самое главное, что мы видим, что опять по политически значимым вещам решение принимается чисто политически. То есть нельзя сейчас сказать, что вот действительно приняли этих 12 сумасшедших присяжных, или наоборот, не сумасшедших, а умных. И вот, ребята, идите к ним и разбирайтесь с ними.
Это, кстати говоря, повышало удобно. Ответственность это любого из нас, кто может оказаться на месте присяжного, потому что нужно понять, что ты делаешь. Мне очень грустно, что вот такая произошла история. Не к тому, что я оставляю за пределами мое собственное впечатление от всего этого дела. На мой взгляд, все равно Ульман и товарищи должны были отвечать за то, что они сделали. Но мне очень грустно, что произошла эта двойная ситуация с отменой судов, результатов судов присяжных.
А вообще, какая практика? Вот сами присяжные это комментируют? Вот как бы они
никогда. Они не имеют права комментировать. Понимаете, иногда, да, иногда там прорываются, соответственно, им говорят. Нет, ведь дело в том, что, понимаете, вот почему суды присяжных приняты во всем мире как, ну, вот в этом случае наиболее совершенные формы? Потому что не всегда можно убедительно объяснить, почему нужно этого человека осудить или оправдать. Вот рационально нельзя изложить на бумаге, поэтому вердикт присяжных, он не мотивирован.
По закону, не по закону, а по справедливости.
12 человек, в принципе, ну, как вам сказать, виновность определяется, понимаете? Ну, например, если, например, муж там застал в пикантной ситуации жену постели и тут же ее застрелил, вот профессиональный суд, он там снисхождение, но никого не оправдает, а присяжные оправдают.
Ну поймите, вы все время переносите на уголовное право. Те же международный криминальный суд, вы знаете такой институт?
Знаю.
В данном случае, если бы они не были осуждены в России, это дело мог принять международный криминальный суд. Оправдание присяжных в России для него ничто.
Значит, минуточка, нет.
Да. Это... Или если нету правосудия, то есть то, что оправдание присяжных Ульмана в России, это отсутствие...
Международному суду криминальному, мы помним.
Присоединились. Господа, скажите мне, пожалуйста.
Оправдание, то есть это для международного криминального суда оправдание присяжными Ульмана в России, это отсутствие в России правосудия. Это факт. Для него. То есть, и он его, для них это тот, именно повод принять это дело, если бы у нас их не осудили.
Нет такого повода, могу вам сказать, к суду присяжных трепетное отношение, между прочим, на эту самую рослинном
заднице. Скажите мне, пожалуйста, да, когда в Чечне будет суд присяжных?
Когда будет в суде суд присяжных?
В Чечне.
В Чечне. Будет трудно сказать, но что вам сказать, он должен быть, наверное, ближе.
Я вообще, кстати, не вижу причин для того, чтобы там был суд присяжных. Почему тянут с этим делом, это непонятно.
Что отсутствует? Отсутствует,
да. Почему он отсутствует, да, почему? Оснований совершенно нет. Я думаю, что это, так сказать, интриги, которые обычно идут.
Понимаете, дело нет. Я могу сказать, если в Чечне будет суд присяжных, надо будет по существу решать вопрос о смертной казни.
Ну, это да.
Потому что сейчас мораторий, и Конституционный суд сказал, до того момента, когда судьи присяжных не заработают во всех регионах России. Потому что иначе это неравенство граждан перед законами, там, значит, соответственно, суды присяжных. А по Конституции, если речь идет о преступлении, на которое возможна смертная казнь, она числится, она просто сейчас не применяется. Вот. Соответственно, имеет право гражданин России на суд присяжных. На суд, как в Великой Хартии Вольности было написано, суд равных себе. Поэтому я думаю, вот здесь тут.
А мне кажется, что не только в этом дело. Мне кажется, что в Чечне еще и потому, что вот подобные дела, которые все равно будут всплывать время от времени, они могут быть затребованы именно для рассмотрения судом присяжных в Чечне.
Надо рассматривать там, где
конечно.
Это определенно.
Не случится ли так, что там засудят уже на количество там наших, в том числе военнослужащих, что может быть тоже
не
желательно.
Там не будут судить, а местных отпустят, это понятно.
Ну, понимаете, какая ситуация? Дело в том, что в суд ведь должна передать дело. Прокуратура. Прокуратура, конечно, такие дела, безусловно, не будет передавать. Он должно быть расследовано, там, привлечены к ответственности и прочее, прочее.
Просто Света, ясно одно, нельзя приглашать в передачу людей с разной точки зрения.
Как потому это? Что они как это? Нет.
Пригласили бы одного Генри Резника, он бы нам все объяснил, муж
его уверенный. Мы как раз говорим о том, а как по-разному, в том числе и среди присутствующих здесь, и вообще в стране, воспринято дело Ульмана. По-разному воспринято.
Абсолютно. И результат голосования
это показал.
Мы же ничего не навязываем практически.
И в конце концов получается, что как-то умиротворив там нравы в Чечне, получили большую часть недовольных в России, да, в результате этого?
Ну, дело в том, что недовольные в России с автоматами не пойдут в лес, а вот недовольные в Чечне могут пойти. Вот в этом их разница.
Вот
они будут недовольны. Да, они недовольные, но на выборы не придут.
Скажите, пожалуйста, есть еще такой нюанс, что вот этих всех осужденных, Паш, всех этих осужденных не лишили, насколько я поняла, воинских званий и наград. Вот я такое вычитала.
Да. Это, по-видимому, тоже часть, так сказать, сговора. Потому что, в действительности, это дело становится гораздо больше, чем вот этот вот конкретный случай. И оно будет разрастаться, потому что, конечно, сейчас при нынешнем режиме будет вот такая ситуация, они неизвестно где, там их кто-то покрывает, а сколько долго их будут покрывать? И когда это вскроется, я надеюсь, что выявится, кто их, собственно, прикрывал, где, на каком уровне принималось решение дать им срок, но там не лишать их воинских, что делается всегда, если ты дают
4 лет,
всегда лишают. Я четко формулирую свою позицию. Если бы суд присяжных осудил Ульмана, я принял бы обвинительный вердикт присяжных. Поскольку суд присяжный оправдал Ульмана, я принимаю этот.
Понятно.
Дело не кончилось. Дело будет продолжаться. И вполне возможно, у него будут очень серьезные последствия.
Одно известно, что никогда никто, в отличие от тебя, Павел, я думаю, не узнает, на каком там уровне. Можем предполагать.
Да, я тоже предполагаю.
Пришел к нему человек, тихий товарищ, и сказал, старики, валите побыстрее, да, и все. Кто, от кого он пришел? От дяди Васи?
Вообще, наша недавняя история.
Я думаю, это более организованно.
Такие дела вдруг скрываются и выясняются.
Ой, нет.
Я думаю, что они
скостили сильно вот в последний момент. Не лишили воинских званий наград. Тут не просто...
Глупость чистая. Вот даже по любому преступлению. Даже человек совершил... Это та вещь, которую нам надо реформировать в законодательстве. Награды забирать — это последнее дело.
Да я согласен с этим.
Кроме того, я могу вам сказать, если суд констатирует, что они... совершили преступление, но выполняя приказ, само всего выполнение приказа — это сильно смягчающая ответственность.
Здрасте. А вот комендант Требленки... Вот, судили. Он тоже говорил, что я исполнял приказ. Не более, я старался делать, он сказал, как можно лучше.
Павел, вы забыли. Они проиграли.
Какой-нибудь там охранник эсэсовец.
Павел, они проиграли войну. Запомни это. Когда они проиграли войну, их будут судить за все. Но кто выиграл войну, их не судят.
История лишь победителя, но это неправильно.
Морских пехотинцев, которые убили, изнасиловали, там убили девочку и убили ее семью. И они получат громадные срока.
Скажите, пожалуйста, они побоялись наши вот эти вот, там, не знаю, организаторы в том числе этого приговора, что это будет, конечно, крайне отрицательно воспринято всеми, кто воевал в Чечне. А их немало, и они довольно, там, не знаю, люди среднего возраста, сильные, знающие, как с оружием.
Должны были подумать, если не подумали... таком случае, между прочим, плохие руководители.
Или это не страшно?
Но возможно подумать, не знаем.
Это не страшно. Во-первых, там разные очень люди прошли Чечню. Да. Очень много людей. У них разные отношения к этой войне.
Это не единая община. Вот в чем дело. А те, кто просил, те единая община. И управляется одним человеком, да?
И Алеша прав.
А эти не управляются одним человеком.
Политическая ситуация там важнее.
Да, политически там важнее ситуация.
Так, ну все, окончательно подводим итоги. Напоминаю, что это программа «В круге света». Мы разговаривали, мы, это Юрий Кабаладзе и я, Светлана Сорокина, мы разговаривали с Алексеем Митрофановым, Павлом Фельгенгауэром и Генри Резником. Говорили мы о уроках дела Ульмана. На самом деле пришли к выводу, что дело это еще не закончено. Наверняка мы будем еще узнавать что-то интересное. А может быть, не скоро, а может быть, скоро. По тому, кто принимал решение во всех случаях, в том числе и в деле исчезновения этих людей. Не знаю, какова будет их дальнейшая судьба. Но факт тот, что действительно нанесен удар по, не знаю, там, судам присяжных, и по-прежнему политика торжествует над юриспруденцией. Вот, собственно, главный вывод. Да. На этом прощаемся
это
мы с вами.
Это все согласны с этим.
Да, все кивают. На этом мы прощаемся с вами. Желаем вам всего наилучшего. До встречи через неделю. До свидания.
До свидания.
Спасибо всем службам. Юра, можно выйти из круга.
В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.